Звездная Анна. Наше путешествие длилось уже второй год. Жизнь на корабле шла своим чередом. Лаборатории работали. На межгрупповых конференциях происходил обмен результатами исследований. Мы внешне сумели преодолеть начавшееся отчуждение между членами экипажа. Все охотно сходились вместе. Наши товарищеские встречи происходили так же часто, как научные собрания. Мы много говорили о повседневных мелких делах, о прослушанных концертах, прочитанных книжках, о знакомых. Однако о Земле никто не упоминал. Про нее вообще не было слышно в беседах. Могло показаться, что все забыли о ее существовании. Люди не вспоминали близких, оставшихся на ней, и не говорили о самом путешествии. На эту тему беседовали лишь специалисты. Они открыли немало интересных фактов. Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла полной скорости, они заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. Инженеры занялись поисками причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели корабля уже не работали. Источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты едва встречалось несколько атомов, поэтому она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов атомов. Но Гея двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности сталкивался в секунду с 800 миллиардами атомов. Этого было достаточно для возникновения трения и нагревания ракеты. Более того, оказалось, что пронизывая этот межзвездный газ, ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, как бы вдавленных стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Возникающий таким образом прирост массы был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить. В амбулатории у меня бывало по нескольку пациентов в день. Они приходили с разными, часто очень неопределенными жалобами. Иногда казалось, что эти жалобы — лишь предлог для беседы с врачом, во время которой можно пооткровенничать. Это привилегированное положение позволило мне добраться до истоков событий, происшедших несколько лет спустя. Постепенно всех охватывало какое-то ощущение легкой жизни. Люди охотно шутили, смеялись, играли, но все это носило поверхностный характер. Время от времени в разгар ничего не значащей беседы у кого-нибудь вырывалась фраза, которую все старались обойти молчанием. Помню, как однажды в саду при обсуждении работ тектонофизиков и возможности их использования в дальнейшем, была упомянута Земля. Какая-то женщина при этом вполголоса сказала: «Да вернемся ли мы туда вообще?» Одно мгновение царило напряженное молчание. Потом несколько человек сразу поспешно заговорили на другую тему. Наши юноши и девушки кончали школы, вступали в брак, рождались дети. Я уделял детям много внимания. Особенно тщательно я обследовал матерей, посещавших амбулаторию. Кроме научной добросовестности, мной руководило неясное подозрение, что непосредственное соседство вечного мрака и звезд, от которых мы пытались отгородиться толстым слоем броневой оболочки ракеты, окажет неведомое нам влияние на формирование и развитие маленьких человеческих существ. Поэтому я с некоторым недоверием помогал пеленать розовых плачущих малюток, словно ожидал, что у них внезапно проявятся какие-то звездные черты. Однако эти ожидания, я сам понимал, насколько смешны были они, не оправдались. Все проходило совершенно нормально. Дети были здоровы и веселы. Самые старшие уже ползали по газонам сада. А их жалобный плач, неожиданно доносившийся из какой-нибудь квартиры, когда я проходил по коридору, согревал и делал удивительно близкими окружавшие нас стены, будто здесь сохранилось теплое дыхание нашего собственного детства. Заниматься детьми приходилось больше всего мне. Шрей был хирургом, а Анной овладела какая-то неприязнь к детям, которую я не мог объяснить себе. В начале путешествия она живо интересовалась судьбой первых новорожденных. Были ли мы с Анной счастливы? Не знаю. Любовь не поддается научному исследованию. Ее нельзя выразить ни в формулах, ни в таблицах. Нельзя ни предвидеть, ни выразить ее величину. И все же жизнь без нее не была бы полной. Любовь порождает единство мечтаний, когда любящий видит мир глазами другого, приносит радость проникновения в его заботы и принятие на свои плечи его бремени, которое никогда не кажется слишком тяжелым. Страсть становится тогда лишь одним из многих звеньев, связывающих двух людей, а нежность превращается в тот язык без слов, который начинается там, где прекращается обычный будничный язык. Так любить можно лишь один раз. Когда головы двух людей сближаются для поцелуя, лица другого нельзя охватить взглядом, потому что оно находится слишком близко. Эта близость ничего не решает, ни к чему не обязывает. Напрасно я хотел насильно вызвать у себя чувство. Напрасно искал его в жарком поцелуе, в горячем объятии. Оно было в вечернем молчании, в полускрытой улыбке, в случайном неожиданном прикосновении рук, когда рука одного хочет погладить руку другой и несмело останавливается на полпути. Как мало понимал я Анну, как бесконечно мало касалось меня то, чем она жила. Я неоднократно замечал, что она помнила все, вплоть до самых мелких, детали наших первых встреч. В то время как я не помнил почти ничего, я приписывал это свойственной женщинам способности запоминать, которые часто отсутствуют у мужчин. Однажды вечером мы сидели на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я положил голову на руки Анны и смотрел в пространство невидящими глазами. Комнату освещала низко висевшая голубая лампочка. Я часто говорил Анне, как мы найдем планету, такую маленькую, что на ней хватит места лишь для двоих, именно для нас. Мы останемся на ней и будем жить в маленьком домике среди звезд. Лениво, полушепотом, я повторял то же самое и теперь, как вдруг увидел в зеркале на стене лицо Анны. Она слушала меня с еле уловимой горькой гримаской, исказившей ее губы, которая как бы говорила: «Я знаю, что все это ложь, и ты твердишь это лишь для того, чтобы заполнить молчание, что ты забудешь каждое слово, едва успев произнести его. И все же продолжай. Говори, говори дальше». И в это мгновение я понял, что не давал ей ничего. Она для меня была лишь теплым, тихим убежищем от пустоты длинных часов, недель, месяцев. Ее любовь не страшилась звезд, а я думал лишь о том, какие у нее душистые волосы и нежная кожа. Анна понимала это с самого начала и шла на все с каким-то спокойным отчаянием. Она любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же время чужим человеком. Равнодушный и холодный человек этот вошел в ее жизнь, стал перебирать самые интимные воспоминания, копался в них, как ребенок в игрушках. На мгновение подносил к глазам, чтобы тут же со скукой отбросить прочь. Иногда он бывал нежен, и это было еще хуже. Я умолк, не будучи в состоянии выжать из себя хоть одно слово. «Ну а дальше что?» — спросила она тихо, слегка покачивая мою голову. Я не мог говорить, будто железная рука сжала мое горло. Я притянул ее голову к себе и спрятался за поцелуем, чтобы она не могла прочитать на моем лице, что я понял все. О, как бы мне хотелось сказать вам, что в ту же минуту я полюбил Анну, и мы были очень счастливы. К сожалению, дела человеческие не решаются так просто. Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В саду под лучами искусственного солнца все деревья испытывали обычные перемены. Как только солнце начинало пригревать сильней, они покрывались листвой и зацветали. Когда лучи его становились слабее, они загорались прелестными красками осени. Лишь канадская ель над ручьем, покрытая темной, почти черной хвоей, не меняла своей внешности. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала живительные соки, специальные гормоны и другие препараты. Но ель стояла неподвижная, мрачная и равнодушная, как бы презирая их наивную заботу. Не желая быть частью фальшивого миража, она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю, словно электрическая искра, пробежала весть. Черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги. Большая толпа собралась в саду, никто не говорил ни слова. Подгоняемые непонятным чувством, люди торопливо приходили, останавливались, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо уходили поодиночке. Наконец в саду осталось несколько человек. Кому-то захотелось сорвать светло-зеленую иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы. Но другой сделал ему за это строгое замечание. Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, какую доставил мне вид дерева, примешивалась глухая жалость. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв голову, я увидел Амету и Зорина. Они стояли рядом со мной. «Пойдем с нами», — сказала Амета. «Прогуляемся по смотровой палубе». Мне совершенно не хотелось идти, особенно теперь. «Не хочешь?» — сказала Амета. «Пойдем все-таки». Я рассердился на Амету за его назойливость, но все же встал и неохотно двинулся за пилотами. Лифт поднял нас на палубу, и через минуту мы очутились в звездном мраке. Я не хотел смотреть на звезды и отвернулся, но всем своим существом чувствовал бездну за собой. Так мы стояли в темноте, пока Амета не сказал, как бы никому не обращаясь: «Мы живем не в доме, над которым бегут облака. Мы несемся в космосе. Можно обманывать себя, поступать так, словно этого нет. Но лучше раз навсегда сказать себе: мы находимся в пустом пространстве, и сделать вывод из этого факта. Наш ум пытается любой ценой набросить на действительность занавес какой-то огромной лжи. Этого делать нельзя. Нам не нужна уютная, лишенная всяких событий, уверенность. Разве неизвестность не больше отвечает человеческому характеру? Мы раздвигаем горизонты, открываем новое. Так не будем же закрывать глаза. Вот единственное мужество, какое нужно нам. Не отталкивай бездну, не возмущайся против нее. Мир — наш мир именно таков. И чтобы все, что кажется чуждым и ужасным, стало великой целью, к которой мы уже давно стремимся, необходимо лишь понять, что чем страшнее явление, тем оно ближе нам, людям. Я молчал. Амета заговорил вновь, как бы продолжая прерванную беседу. «Ты собираешься куда-нибудь сегодня вечером?»
«Нет».
«Приходи через час в детский парк, хорошо?» Детским парком назывался зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было не очень много. Все они были низкорослы, с толстыми изогнутыми стволами, по которым так хорошо было взбираться. Для самых младших были сделаны песочницы и маленький грот в скалах. В центре сада бил фонтан. Сегодня не было ни деревьев, ни песочниц. Видеопластики превратили зал в заколдованный сад, где должно было состояться необыкновенное состязание. Участники его собирались оспаривать звание лучшего сказочника. Претендентов на это звание было много. Каждый по очереди занимал место на возвышении, и его окружала толпа внимательно слушавших детей, державших в руках маленькие серебряные колокольчики. Когда сказка кончалась, они трясли колокольчиками, давая выход своим чувствам. А большой автомат в смешной одежде, наполовину скрытый в тени пальмы, измерял общую силу издаваемых колокольчиками звуков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин. Обычно неразговорчивый, он удивил нас сказкой о радиоактивных великанах со звезды Алголь. И все же пальму первенства завоевал Темпхара. Одетый волшебником автомат, под аккомпанемент вспышек бенгальских огней, назвал его имя. Воспитатели начали разводить детей на отдых. При этом дело не обошлось без плача. Младшим все казалось мало. Осмотревшись вокруг, я увидел, что в зале остались лишь взрослые. Внезапно на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Каларла и, улыбаясь, спросила: «А не рассказать ли еще одну сказку? Если хотите, я расскажу, чтобы вы все не чувствовали себя такими старыми-престарыми». Мы начали подбирать брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро весь зал наполнился их веселым звоном, а Каларла с таинственным видом начала: «Сказка, которую я расскажу вам, похожа на быль. Она называется «Рассказ о смеющемся Тюринге».» В наступившей тишине некоторое время еще слышались шаги обслуживающих автоматов. Потом утихли и они, а Каларла все еще не начинала, как бы ожидая чего-то. На ее губах блуждала легкая улыбка. Чего она ждала? Может быть, чтобы вернулось то настроение, которое охватило всех нас, когда в зале были дети? Наконец она сказала: «Слышала я этот рассказ от своей бабушки, женщины очень консервативной, которая... Но, может быть, при сказках комментарии не нужны. Итак, я начинаю». Она не смотрела на нас, глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали неподвижными, а приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу. Давным-давно, больше тысячи лет назад, мир делился на две части. В одной правили Атлантиды. Они хотели уничтожить другую половину мира, которая не подчинялась их власти. Они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные вещества, при помощи которых можно было бы отравить воздух и воду. Но чем большие запасы таких веществ они делали, тем больший страх охватывал их. Они покупали на золото ученых, чтобы те создавали самые совершенные машины для убийства. однажды им стало известно, что на далеком острове за океаном живет ученый по имени Тюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об автоматах знали еще очень мало, и никто точно не представлял себе, какую пользу они могут приносить. Тюринг строил различные автоматы. Одни делали машины, другие выпекали хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился 40 лет, пока не изобрел автомат, который мог делать все. Этот автомат мог выплавлять металл из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома. Он мог и работать физически, и думать обо всем. Он мог ответить на любой вопрос и решить любую задачу. Не было дела, которого бы он не выполнил, если оно ему было поручено. Властители Атлантиды направили своих агентов с заданием купить Тюринга, но ученый не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: «Если у нас будет такой автомат, спросим его, как уничтожить тех людей, которые хотят навсегда устранить войны». А другой властитель добавил: «Он, кроме того, скажет нам, как отучить наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего золота». Все присутствующие зааплодировали ему и решили: «Построим большой генеральный автомат Тюринга. Будем всемогущими, и никто в мире не сможет противостоять нам». Затем собрали 7000 счетных работников, тогда люди еще считали в уме, чтобы те подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали 7000 инженеров и конструкторов, которые 7 лет чертили проекты. Еще до того, как проекты были закончены, первая бригада рабочих отправились готовить строительную площадку. В Аламо-Гордо, в центре огромной песчаной пустыни Новой Мексики, было собрано 7 раз по 7 тысяч рабочих. Они жили в железных бараках, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной жары. Болезни истребляли их, но на смену умершим сгоняли все новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты, пробивали шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались землеройные машины, похожие на допотопных гадов, живших 170 миллионов лет назад. Эта стройка длилась 7 лет и еще 7 лет, и через 14 лет 100 000 акров земли были покрыты металлическими башнями и домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу, и ворота закрылись. Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина, и лишь ветер свистел высоко в натянутых проводах, да по извилистым дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось 7 дней, пока однажды темной безлунной ночью у восточной стены не остановился экипаж, который назывался бронированным автомобилем. Из него вышли 7 человек, управляющих Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй — угля, третий — нефти, четвертый — дорог, пятый — хлеба и мяса, 6-й — электричество, а 7-й — армии. С ними приехал 8-й, бледный юноша, сын одного из властителей. Навстречу им из-под земли вышел главный инженер стройки и низко поклонился прибывшим. Властители вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами лампы, привешенные на проволочных канатах, а в их неспокойном свете черные блоки и башни, стоящие рядом, как шеренги солдат. Это была лишь видимая, находящаяся на поверхности земли, небольшая часть генерального автомата Тюринга, который уходил глубоко под землю, в галереи и залы, просверленные в скалах пустыни. Охранники с обеих сторон приблизились к черным дверям в стене, двери открылись, и посетители вошли внутрь, где их ожидала застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь. Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели лианы проводов, висевших на огромных грибообразных изоляторах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены триггерных ячеек, миновали шахты, у которых стояли на страже бронированные автоматы. Вагонетка углублялась все дальше, а инженер объяснял им все и говорил, что в подземельях одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь с одного этажа на другой. За стеклом извивались коридоры, взгляд терялся в лесу проводов. Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый фонарик. Мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв. Ни один импульс тока еще не прошел через миллиарды километров проводов, оплетавших медный мозг машины. Властители ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампочки, осветившие влажные стены туннеля. Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже, под этой гигантской стройкой, находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. На черных стенах виднелись контрольные часы. 77 часов. Посреди комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы большому генеральному автомату Тюринга. Инженер объяснил, что автомат может выращивать экзотические цветы, закладывать сады и уничтожать людей. Он не имел никаких предохранительных устройств, подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. Это был дикий варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавшей пирамиды. Они стали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали 7 люстр, черные стены поглощали свет. Пуск автомата Тюринга должен был состояться позднее, но главный инженер, стремясь заслужить благоволение властителей, посоветовал произвести его испытание теперь. Уже несколько лет его самого мучило ожидание, и в глубине его сознания таилась сокровенная мысль. Он понимал, что тот, кто станет у микрофона Тюринга, пущенного в ход, будет самым сильным в мире человеком, сильнее ассирийских и вавилонских магов, которым служили демоны. И когда первый властитель спросил, «А что нужно сделать, чтобы пустить автомат в ход?» Он ответил, «Нажмите вот эту черную кнопку. Она поднимет затворы в плотинах, воды реки Святого Хуана устремятся на лопасти 77 турбин, возникнет ток, который насытит металлические внутренности Тюринга, и тогда в его органах забьется электрический пульс». Властитель был немного взволнован. Он любил великие и удивительные дела. И как бы нехотя нажал кнопку. Вспыхнул свет, стрелки на всех циферблатах вздрогнули, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей. А над их головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью 100 000 акров. Вращались и пыхтели машины, тысячи вакуумных трубок раскалились до красна, реле начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в черной комнате виднелись лишь неподвижные циферблаты часов, а в репродуктор слышался глухой шум. Гигант, обладавший медным мозгом, был уже оживлен, но еще спал и, казалось, храпел. Тогда властители поняли, что перед ними находится всемогущее существо, которое они сами создали и которое сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души испугались, как бы заглянув в пропасть. Они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим. Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища и лишить жизни 6 других властителей. Но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, которую они решили затеять. 8 из них было всего 18 лет. Он был сыном хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью. На его заводах стучали 1000 стальных молотов для того, чтобы в далеких землях перестали биться 1000 живых сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, всех ядов, возбуждающих расслабленные нервы, и все удовольствия, которые можно получить за золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки, и в поисках неизвестных ему волнений он охотно погружался в лабиринты темных философских учений. Люди стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством. По сравнению с машиной, не пытались промолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий и покорный гигант замер в ожидании. Тогда бледный юноша неожиданно вышел вперед и задал вопрос. «Зачем мы живем?» Охваченный ужасом его отец хотел наказать юношу, но не успел открыть рот, как Тюринг пришел в движение. Лампочки начали мигать, свет ослабел, темные стены подползали к ним и снова отступали. Из репродуктора вырвался железный вздох, за ним другой, третий, четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, у присутствующих потрясенных ужасными толчками подкосились ноги. Вдруг в грозовом скрежете и грохоте все бросились к двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног. Они поняли, что машина смеялась.